Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 25 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь нормально все. Нормально все, нормально, вторник. Моторы о лучших друзьях каждого мужчины. О событиях далеко не лучших всегда, но это события, это жизнь. И об этом тоже сегодня, конечно же, как и всегда, впрочем. Так, позвольте-ка позволить. Я сейчас хочу посмотреть, что нам позволяет наша трансляция. Что там по картинке? Все ли нормально? Все нормально по картинке. По звуку, по картинке все есть, работает, потому что у меня здесь что-то... Да, в телеге работает. У нас здесь какие-то были телеграммные, интернетные еще какие-то истории. После чего мы должны были полностью восстановиться... И я надеюсь, мы полностью восстановились. Так, значит, не понравилось вам, да? Не понравилось. Значит, не понравилось людям, что характерно видео, которое я в телеге запостил. Традиционное доброутреннее. Каналом принято так делать. Говорить доброе утро всем подписчикам. Потом доброй ночи, спокойной ночи всем говорить. Какими-то прикольными видео, приятными. Ну, я подумал, что еда — это же важно. Завтрак — это главная еда дня. Завтрак — главная еда дня. Завтрак съешь сам, друг, этот обед раздели с другом, ужин отдай врагу, гласит какая-то поговорка. Одна из, есть разные интерпретации, вот, одна из этих поговорок. Значит, и одна из азиатских стран, не будем, мы не знаем какая, одна из азиатских стран предлагает вендинговые автоматы, то есть автоматы с готовой едой, с готовой едой. Я не очень понимаю, что здесь вам так не понравилось, что все говорят, фу-фу, на весь день испортил. Значит, вот подходит молодой человек, достает, кладет деньги туда, нажимает что-то, что стоит 1000, написано «Гант Крикет», как бы гигантский. Ну, то есть, это кто? Гигантский, давайте посмотрим. Открывает баночку. В баночке аккуратно, в вакуумной упаковочке запаковано, то есть в банке закрыто. Баночку дают стеклянную с металлической крышкой. Я не понимаю. Значит, он распаковывает пакетик из фольги и высыпает на стол саранчу. Много саранчи. Очень хорошо такая в фритюре, как фри. Саранча фри. Саранча фри. Вот тут он даже звучит лучше, чем картофель фри. Саранча фри. Вот, она такая... Некоторые целые, некоторые разобраны уже на эти членистоногие члены. Вот, и дальше он берет одну за крылышки. Хрум. Хрум-хрум-хрум. И съедает. Все. Но с таким при... Вы хрум слышали этот? Я за один этот хрум, этот уже можно в рекламу хрум один этот отправлять. Уже сразу хочется попробовать, похрустеть. Фри, в масле, вся выжаренная, корич... Ну, вы даете. Слушайте. Слышите, как он схрустел ее? Это же офигенно. Это как креветочка же. Вот я не очень понимаю. Значит, креветки... Очень хорошо. Крикет — это сверчок? Может, сверчок, не знаю, но это... А, потому он гигантский, выглядит как саранча. Я не знаю, в чем разница между сверчком и саранчой? Она действительно большая. Значит, смотрите. Почему, значит, вы креветки считаете деликатесом, а саранчу нет, а светлячка нет? Нет, мне не нравится есть светлячка. Извините, можно я саранчу буду называть? Есть светлячка, это как есть кролика. Или даже как есть морскую свинку. Давайте съедим, сделаем рагу из морской свинки. Или с хомячка. Во, рагу из хомячка. Рагусечку маленькую из хомячка. Давайте. Что это как-то... Вот саранчу съесть нормально. Она как бы... А для чего еще она сделана? Чтобы мы кармически воздавали ей за то, что она... Ой, выносит нам урожай и все остальное. Вот. Поэтому светлячка как-то... Ну, что он вам сделал? Почему вы хотите светлячка съесть? В общем, креветочку маленькую. Взять креветочку маленькую. Во фритюре. То есть, ну, не так, чтобы она в своем соку, вот это, чтобы она варилась. Нет, а именно высушенную, размороженную, высушенную креветочку маленькую. Да, вот вы на море покупаете. Обычно вы это делаете, нет, не в Сочи, в Ялте обычно это делается. Ну, на ЮБК. Там, потому что, когда шторм выбрасывает на берег, не крутой, такие... Огромные, как назвать, комья водорослей. Комья. И подходишь к ним с марлей. Вы что, в пионерском лагере никогда не были, что ли? Я не понимаю. Вы что, пирсы не обрезали с пирсов, с металлических труб пирсов этих мидий, чтобы потом варить кипятильником в банке? В этом? Нет? Странно. С марлей. И начинаешь трусить на марлю эту всю фигню. И из нее сыпется, из этой штуки, маленькие такие ракообразные, малюсенькие. Их потом жарят в масле и как семечки продают. Семечки. То есть ты даже не пытаешься раскусить, она настолько маленькая, ты просто целиком его так бросаешь. И запиваешь чем-нибудь. Малюсенькие такие. То есть эти ракообразные, маленькие, ужаренные до состояния семечек хрустящих, нормально поедать, правильно? Это норм вообще. А саранчу, я хочу называть его саранчой, если... А саранчу, значит, ненормально. Странный. Это очень странно. Так, еду по бетонке, почему-то плохо ловит сталиненок. Говорите громче. Я говорю, саранчу, значит... Есть ненормально для них, а креветочек маленьких червячков нормально поедать. Это очень странно. Вот паука бы есть я не стал, потому что там есть, в нем ничего нет. Из чего вообще паук состоит, кто-нибудь знает? Там, что у него в лапах? Ничего. А что там может поместиться в них? Все. А что у него в туловище? Паутина. Злость и ненависть. Вот из чего состоят пауки. Ладно, все, приятного аппетита. Заканчивайте трапезы. Выезжайте на работу до утренних пробок, потому что не успеете. 6.13 у нас. А пилюля уже ждет вас это. А пилюля в опилюлечной в телеграм-канале. Щукин и все. Щукин и все. Буэнос диос, мучачес. Поехали опилюливаться. Владимир Вова, Всеволод Евгений. Руслан Глебушкин, Артем Керимов, Наталья Карпов, Сталиненок, ваш слушатель, наша слушательница, рейнджер Алексей 762-й. Извините. Алексей Портер тоже здесь. И лучшие люди планеты уже в бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей наш бот-мессенджер. Здесь читаю ваше сообщение. Вы пишете, я читаю. Вот так у нас все устроено. Флорида Пантерс. Или, как говорят некоторые, Флорида. Это такой клуб НХЛ, за который выступают россияне. Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко, Дмитрий Кулю... Там вообще есть кто-нибудь? Короче, российский клуб Флорида Пантерс впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, обыграв 2-1 в седьмом матче финальной серии Эдмонт Ойлерс. Это команда Oilers Edmonton. Счет серии до 4 побед стал 4-3 в пользу Флориды. Бобровский отразил на воротах 22 броска из 23. Тарасенко нанес 2 броска в створ ворот и один силовой прием. Защитник Пантер Куликов отличился голевой передачей. Ну чего мы теперь, что мы? Ждем Кубок Стэнли в Москве. Это новость вообще-то была. Это вообще-то была новость. Как наши побивают не наши. Ох, прямо как-то что-то даже как бы, если бы немножечко даже пятница, чтобы, да? Немножечко, чтобы пятница уже, чтобы вот с такой вот это все музыка, вот эта ваша вся мексиканская, что как-то. Но нет, как-то немножечко вторник, 25 июня. А, к сожалению, НХЛ не разрешили вести в РФ кубок, пишет Ресориус. Но... Тогда РФ приедет к кубку. Ну а что же делать? Если кубок не едет в РФ, то РФ едет в кубок. Ну что, они провоцируют нас. Мы зайдем через Аляску. Значит, вот так вот. Заходим через Аляску. Там все наши. Наши, все топонимы наши. Эти, все наши. Вот, через Аляску заходим. Идем, значит, вот так вот западным побережьем Канады. Там вообще никого. Все. Ну, вот эти чироки, там кто там еще? Эти чингачгуки. Значит, проходим. Сейчас, наверное, немножко российским. Заходим вот так вот западным побережьем. Все, потом продолжаем с западным. Вот Калифорния наша. Калифорния. Мексика, правда, это Техас, правда, это Мексика, но тоже наши, вот заходим вот так, а потом так, и вот так вот югом, Оклахома, Техас, так, не этот, Нью-Мексико, и что там еще есть, не понял, и так во Флориду, так, и все, и вот мы, Стэнли, встречай, вот мы и зашли, все. Да, к этому кубку у нас есть свой кубок Гагарина. Кому этот кубок нужен? Ну, нашим нужен. Там играют ребята. Все. Чего вы начинаете, Алекс? Ну, я как человек непосвященный могу вас спросить, а кому кубок Гагарина нужен? Ну, вот скажите мне что-нибудь про это. Ну, зачем вы сразу садитесь в лужу и начинаете пукать? Я не понимаю. Вы что, не чувствуете, что это разговор не связан с объективной реальностью вообще никак? Чего вы начинаете? Давайте про движение я вам лучше скажу. Далеко, далеко, далеко на востоке есть город Балашиха. Ну, не то чтобы прям вот город. Да, я имел в виду не то чтобы далеко. И там есть пересечение с улицей Леоновское шоссе. Оно соединяет Носовихинское шоссе с шоссе энтузиастов. Там какой-то мощный замес у вас на перекрестке. Мощный. Из-за чего Леоновское это шоссе стоит чернющее вообще. Вот. И написано левый ряд. Вот это как бы перекрестки, это такое место всегда очень опасное. Всегда. И всегда именно на перекрестках устраивают эти пересечения какие-то, вот, чтобы пешеходы там ходили, встречки, чтобы... Все время на перекрестках. И когда видишь аварию на перекрестке, всегда подозреваешь, что это прямо может быть прям совсем. Вот. А до этого где-то примерно метров за 800, за 1000, метров за 1000 до этого по направлению в область. Все равно еще ДТП. Но как бы до этой аварии, но по направлению в Москву все равно. Поняли, что я сказал, нет? Это как из области ехать, получается, сначала ДТП у магазинчика под названием «Галеон» какой-то, потом опять едете в Москву, и вот уже здесь перекресток, и здесь мощное какое-то ДТП. Это я почему так подробно рассматриваю это место, потому что других проблем нет в Москве. Вот. Это наоборот, хорошо, это хорошо, это как бы... Кармически вот этот перекресток взял на себя задачу быть самым неприятным местом. Остальное все едет. Дачники! 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 Сейчас я сделаю такой звук, как будто бы я в лесу где-то, в лесу далеко. Вот я иду рядом с вами, иду, так и начинаю уходить. Так, дальше. И вот уже иногда... Дачники! Вот я подошел снова, вот. Дачники, вы уже приехали? Уже, все уже нормально? Сегодня можно расслабиться, потому что вчера мрак какой-то был, честно, вот где-то на подъездах. Так что все хорошо с движением, дальше можно двигаться спокойно.
Моторы.
Когда кубок Гагарина выигрывает Акбарс, он становится кубком Татарина. Он продолжает быть кубком Гагарина, но он становится кубок Гагарина-Татарина. Вот так. Завязывайте с этим. Что за шутки у вас такие, Григорий? Какие-то они. Или ничего, шутки нормальные. Это как про ЦК КПСС и требование татар исправить поговорку «Незваный гость хуже татарина». Они думали, исправили. «Незваный гость лучше татарина». Они исправили. Но вы не должны сейчас обижаться. Это же шутки просто. Чего вы в самом деле? Да я не знаю. Вы как-то серьезно ко всему относитесь. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Доброе утро. Это Андрей.
Да, Андрей.
Можно я тут немножко не по теме? Ну, хотя по теме, но не
по теме. А темы-то никакой-то и нет, поэтому нельзя быть не по теме, отлично. Потому что тем нет вот еще пока что. Давайте.
Отлично. Вот езжу каждое утро на работу. Ну, я езжу по Рублевке, мне так удобнее просто. Угу. И каждое утро попадается Subaru Forester, серенький такой.
Угу.
Вот человеку просто, я не знаю, может, он слушает. Может быть, ему просто чуть пораньше выезжать, вот, то, что он делает. Ну,
а что? Что? Блин, расскажите, визуализируйте.
Вот каждый, ну, Рублевку, представляете, тут нет возможности.
Вы имеете в виду Рублевку всего? Сейчас, я хочу визуализировать. Это в области, Рублевка, правильно? В области, потому что, в Москве Рублевка тоже есть, и она трехполосная. Да. Дом КАДа, там вообще одна полоса.
Да. Все вот эти вот расширения, там карманы, он использует для ускорения, вот он... Летит как ненормальный, пикается туда, там, пугает людей. Вот только что сейчас он чуть ДТП не сделал. Я каждое утро смотрю, думаю, ну, человеку, может быть, пора уже что-то, я не знаю, там... Ну, может,
перевести будильник минут на 15 на пораньше просыпаться.
Ну, что он ждет, когда он что-то натворит уже на дороге, что ли?
Да.
Может быть, он все-таки слышит нас? Может, сделать какие-то выводы, я не знаю.
Если услышит... Если давайте так, вот скажите, давайте сыграем. Вот я этот чувак, а вы говорите то, что вы говорите. И вот, к примеру, я сейчас услышал то, что вы сказали. Я такой: ах ты ж смычок, думаю я. Не нравится тебе? Сейчас я тебе покажу, на самом деле, что я умею.
То есть реакция всегда... Ну, блин, вот я вот езжу, я вот смотрю, ну, метров на 150 он уезжает, дом КАДа.
Не-не, это то, что вы абсолютно верно сказали, чего он ждет. Он ждет исполнения судьбы. Сначала это было привычкой, распущенностью, потом это была привычка, потом это стало чертой характера, вот так вот ездить. А в результате это превратится в судьбу для него, и однажды судьба, ну, однажды это сыграет, но это судьба.
Очень жаль.
Тут очень жаль. Тут, естественно, что спасти этих людей невозможно. Невозможно. Все, на что можно надеяться, что когда рок исполнится, это коснется только его, и это не коснется других. К сожалению, к огромному сожалению, довольно часто... в момент исполнения этого рокового предзнаменования, которое он сам себе и составил, своими же собственными руками сковал, заимев сначала привычку. Почему нужно бороться и обуздывать? Есть такое слово? И обуздывать привычки. Всякие привычки. Не только плохие, но и хорошие привычки тоже нужно обуздывать. Потому что становишься рабом привычки. С другой стороны, наверное, если привычки все хорошие, то потом и судьба хорошая. А привычки потом судьбой становятся. И все. И отсюда уже никак не выпутаться. Поэтому спасти его невозможно. Достучаться до него невозможно. Любые попытки коммуникации на эту тему, направленные на то, чтобы донести до него, что это неправильно, будет натыкаться на работу его внутреннего адвоката. Который давным-давно уже провел с ним, он давным-давно уже все ему объяснил. Внутренний его адвокат сидит в голове у каждого из нас, объясняет, почему то, что мы делаем, правильно. Вот. И этот адвокат будет диктовать ему, конечно, агрессивную защиту. Он будет защищаться, отстаивая свое право так себя вести, потому что, ну, он прав. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте,
доброе. Доброе утро всем, кто рано проснулся. Сегодня была нужда поехать рано. Знаете... А я хотел обратиться к работодателям, вот, которые берут за руль в Москву людей, которые, наверное, Москву не знают или как-то. Я в окружении 4 таксистов и 2 каких-то микрогрузовичков, таких небольших, типа портеров, проехал сейчас.
Они вас в плен взяли?
Они меня взяли реально в плен. Один в левом ряду ищет работу, ковыряется в телефоне. Замечания сделать невозможно, потому что, ну... агрессивно с утра уже все настроены. Думаю, ну что настроение человеку портить? Вот сейчас он мне, кстати, подрезает очередной раз. Ему с левого крайнего ряда.
Держите. Давайте я отключусь, а то буду вот сейчас вы будете говорить, а вам каждая нейронная связь нужна сейчас для того, чтобы реагировать очень быстро. Хотя бы по громкой связи. Молодец. Вот слышно, что громкая связь была, телефон в руках не держит, слушайте. А как вы запретите? Это же надо с ним ездить и экзамен проводить. А так, как ты узнаешь? Вот вы берете меня на работу, спрашиваете. Москву знаешь? Я такой, знаю. Докажи. Мамой клянусь. Все, принят. А как ты еще узнаешь, знает он Москву или не знает? Он такой, назови площадь. Площадь Ленина. Или как? Ну, а еще что? Проспект Ленин, Ленинский проспект. Все, знает Москву, понимаешь. Принят. А где вы возьмете другого? На рубле на пост номер субариста надо сообщить. Гайцы оперативно реагируют. Шеф нам здесь сообщает. Понимаете, в чем дело? Я думаю, что если каждый день это исполняет один и тот же человек, то здесь как бы, я думаю, что и на Субару, не на Урусе, не на Пьюро Санж, не на Бентейга, не на Калинан, а на Форестере, то это какой-то из обслуги. И, ну, в смысле, если пищевую цепь вашу там на рубле выстроить, то есть... Короче, как говорил, по-моему, Наум Комский, как определяется класс, вот класс людей, как определить? какому классу вы принадлежите. Класс определяется предельно просто. Их много классов на самом деле. Но если забыть об их расположении в иерархии и вообще понять, как определяется класс, не какой класс, а как он определяется, он определяется всего по Науму Хомски, всего двумя вещами. Кто отдает приказание вам, кому отдаете приказание вы. Все. Вот это определяет ваш класс. Подумайте над этим. На самом деле звучит как-то странно просто, но так и есть. Кто отдает приказание вам, кому отдаете приказание вы. По поручению, приказание, там, ну, все что угодно. Ну, вот это, так, называем это приказание. Хотите поручение по-рабочему. Вот и все. Так вот, я думаю, он из тех, кому отдают приказания живущие там на самом деле, а он отдает приказания тем, кто живет в Москве. Точнее, в Москве, может быть, служит этот чувак на Субару. То есть я думаю, что он из обслуги, но такой обслуги, у которой есть своя обслуга, точнее, свой персонал, но там где-то. Возможно, в каком-то чине. Возможно, когда-то он, слушая моторы, лет 10 назад услышал, что Субару там симметричный полный привод, хотя уже тогда, по-моему, не было. И вот это все. И он купил Субару себе. Ну, что-то понравилось. Вот, и гоняет на Субару. Поэтому возможно, что гайцы все его и знают. Так что тут не вариант сообщать номер. Не, на всякий случай можно сообщить, просто для того, чтобы как бы самому себе сказать, что я не бездействую при виде зла.
Моторы.
6.33, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, очень-очень-очень хорошо, что все мы здесь. Джулиан Ассанж на свободе. На свободе. Это хорошо или плохо, я не понял. 10 лет с того момента, как Wikileaks опубликовали видео. Я хочу найти это видео. Для этого возрастные ограничения. Смотреть на YouTube. Да, это видео может не... Да что ж такое? Может оказаться неприемлемым. Конечно, оно неприемлемое, потому что там убивают мирных граждан на этом видео. Видео. Расстрел журналистов солдатами. Ага, вот есть это видео. Сейчас посмотрим расстрел журналистов солдатами. Джулиан Ассанж на свободе. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании. Он покинул тюрьму строгого режима Белмарш утром 24 июня, проведя там 1901 день. Высокий суд Лондона выпустил Ассанжа под залог, он уже вылетел из Великобритании. Длительные переговоры с Минюстом США привели к заключению сделки. По данным СМИ, Ассанж признает себя виновным в сговоре с целью незаконного получения и распространения информации о национальной обороне. И прокуроры будут добиваться 62-месячного тюремного заключения, что равно сроку, который Ассанж уже отсидел в Лондоне. Это позволит ему сразу вернуться в Австралию. Суд начнется 26 июня на крупнейшем острове Северных Марианских островов, Сайпане. Марианские острова, вероятно, рядом с Марианской впадиной. Не зря выбрали место. Сразу каменюку ему к ногам и туда. В общем, освобожден. Ассанж, бывший сотрудник АНБ. Правильно? Правильно. Который что сделал? Который был не согласен с тем, как Соединенные Штаты ведут боевые действия. То, что ведут боевые действия, это бог с ним, ладно. Но то, что, то как они ведут свои боевые действия, он был не согласен. В частности, именно это видео привело, по-моему, ни к чему. Ну, кроме того, что вот чувак себе жизнь сломал. По-моему, так никого не наказали, ни пилотов, ни операторов, ни тех, кто давал приказания открывать огонь, никого. Там погибли журналисты, дети там тоже были. В общем, эта группа Сейчас, секундочку. Давайте сначала видео само.
Кружат над группой мужчин, идущих по Багдаду в июле 2007 года.
2007
год. Их вызвали для поддержки наземных групп американских войск.
Четыре человека в кадре.
Пулеметчик вертолета просит разрешения открыть.
Это летит вертолет, и в камере все время эти люди, дальнее обнаружение, камера такая, очень далеко смотрит.
Открыть огонь.
Отель 26, позывной «Сумасшедшая лошадь», 1-8. Вижу 5 или 6 человек с автоматами АК-47. Запрашиваю разрешение к действию.
Американские солдаты говорят, что люди были вооружены, и они получили разрешение открыть огонь по группе.
У людей не видно, что это автоматы, видны ремни какие-то, а позже окажется, что это камеры. Это наши ремни, за которыми наши камеры.
Сообщите, когда они будут у вас на прицеле. Стреляем. Завалили их всех. Огонь.
В результате инцидента убиты 12 человек. Разместившая видео группа WikiLeaks.
Их добивают. Нужно понимать, что стрельба это звучит так. Но вы понимаете, какие пушки установлены на вертолетах? Какого калибра? То есть это пушки реально. Поэтому там разрывает вообще все. Их добивают. Видео на самом деле дольше длится, чем вот тут 2 минуты, потому что он долго кружит, там пытаются спасаться люди, их добивают, кто-то пытается спасаться во дворе в каком-то, их через стену сносят, кто-то в автомобиль. Потом приезжают спасать вот тех, кого расстреляли, укрывают в автомобиле, они расстреливают автомобиль, этот такой микроавтобус приезжает за этим, за всем.
Узнал среди людей, по которым был открыт огонь, фотограф агентства Reuters и его водителя.
Мы называем это агентство Reuters.
Представители Министерства обороны США подтвердили подлинность видеозаписи, но не идентифицировали этих двух человек. Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс не сказал ничего определенного, комментируя видеозапись.
Несомненно, это очень тяжелое видео и исключительно трагическое.
Обнародование этой
видеозаписи. Вот, в машину грузят раненых.
Стало причиной возобновления дебатов о правилах ведения боевых действий и защите гражданских лиц во время военных действий. Ранее представители Пентагона заявляли, что военнослужащие действовали адекватно, поскольку считали, что группа людей представляла угрозу. Военные также сообщили, что на месте происшествия были обнаружены автоматы и гранатометы. Но некоторые официальные представители сообщили, что солдаты приняли фотоаппарат за автомат. Инцидент произошел на пике повстанческой активности в ходе военной операции США в Ираке.
Военной операции США в Ираке. Соединенные Штаты Америки, которые сделали Россию страной, максимально обложенной санкциями, страной, против которой сегодня работает весь блок НАТО, поставляется оружие, готовятся ядерные арсеналы. И, что я вам рассказываю, вы все знаете. Потому что Россия, не желая допускать того, чтобы территория, за которую веками лилась русская кровь, стала частью Североатлантического альянса, о чем Россия говорила десятилетиями, чтобы этого не было, это запрещено, этого никогда не будет. Вот. И за которую Россия сейчас Россия отстаивает свое право иметь рядом с собой эту территорию в виде нейтральной, даже не своей, цели такой не было. Об Украине речь. Просто видеть ее нейтральной. Будь независимой, да делай, что хочешь. Просто нейтральной, не вступать ни в какие блоки. Вот. И сейчас и из-за этого Штаты называют, президент Соединенных Штатов Америки называет российского президента кровавым убийцей. Дословно. Все это. Мы видим, как спокойно мы говорили о том, что в результате чего погибли журналисты в Багдаде?
За автомат. Инцидент произошел на пике повстанческой активности в ходе военной операции США в Ираке.
Военная операция США в Ираке. Просто чтобы, если еще остались еще не уехавшие, релоканты спящие остались еще здесь, которые считают, что агрессия там, России, США прав, демократия, знамя свободы, демократии, вот это установление мира. Остались еще? Есть у вас что сказать по поводу этой операции в Ираке? США, нет?
Военный эксперт Майкл О'Хенлон, представляющий Институт Брукинса в Вашингтоне, говорит:
на поле боя у вас везде есть друзья и враги. И, как правило, это означает, что если вы приехали из западной страны и попали в беду, то помощь где-то рядом.
А чего вы приехали-то из западной страны? Извините. Чтобы не попадать в беду в Ираке, вероятно, надо не приезжать в Ирак просто. Ну, как бы здесь очевидно,
это
нет?
Это успокаивает, но также означает, что если вас неправильно идентифицировали, то через секунду по вам откроют огонь свой.
То через секунду в Ираке, вы иракский чувак, иракский, который не хотел бы видеть здесь заморских оккупантов, и больше того, вы иракский журналист, который не хотел бы, ну, или хотел бы, не знаю, но который хотел бы просто работать журналистом. Вы будьте готовы, что через секунду на вас с неба обрушится дружественный огонь. Ну, такова цена демократии. Что же делать-то? Такова цена демократии. Да уж. Ассанж на свободе. В общем, вот о чем речь. А, кстати, вот как выглядит господин Ассанж. Да. Годы берут свое. Так как обычно говорят, когда актера не видишь, да, но не снимался, потом где-то увидел такой: боже, как он постарел. Как он потолстел. Да, как он, ну такой, круглолицый. В общем, все, это про Ассанжа. Все, поговорили, можем двигать дальше. Прекрасно, прекрасно. Это замечательно. Еще из мира, новость из мира, основанного на правилах. Давайте уже этот час добьем новостями обо всем, о жизни нашей. А следующий час сосредоточимся уже на автомобильной тематике, если вы не против. Перед Варшавкой ДТП. Что-то мощное на внутренней стороне. Традиционно на внутренней стороне МКАД. И уже пробка до Липецкой улицы. Обратите на это внимание. Житель Индии установил рекорд Гиннесса, набрав носом алфавит за 25 секунд. После установления достижения он пожаловался, что исчезла цель в жизни, и теперь он, вероятнее всего, повесится. Нет, он пожаловался, что приходилось часами тренироваться, и от набора текста носом у него иногда кружилась голова. Видел звезды. Наверное, кровь шла носом иногда, если от злости начинал набирать так с нервами, прям как бывает иногда печатаешь, когда нервничаешь, так прям бьешь по клавишам. Вот, это к вопросу о статусе рекордов Гиннесса. Как бы, не знаю, попробуйте, к примеру, ну, давайте, вот попробуйте, к примеру, 12 соломинок для напитков объединить вместе и... вот таким стилсом длинным попробовать набрать алфавит. Уверен, что никто этого не делал. Поэтому тот результат, которого вы добьетесь, будет главным. Вот мне интересно всегда было с этими рекордами. То есть, когда первый, это он установил рекорд, это означает, что есть какое-то общее время, правильно? Все пытались, типа, носом набирать. Ну, серьезно, это видео, вот он, пожалуйста, набирает. Слышите, это... Между буквами пробелы делает. Раз, пробел, раз, пробел, раз, пробел, раз, пробел. Вот. Был же кто-то первый, кто это сделал. И, вероятно, он установил рекорд просто потому, что он был первый. Тогда любой результат был рекордом. Ну так или нет? Ну, что вы смотрите на меня? Ну, это как, я не знаю. Привяжите к 60-метровой палке... маленький металлический шарик, внизу у 60-метровой башни на земле поставьте компьютер и попробуйте, стоя на крыше этой башни, шариком этим на 60-метровой веревочке набирать алфавит или набрать текст «Привет, книга рекордов Гиннесса». Вот. Любой результат, которого вы добьетесь, будет рекордом, потому что этого еще никто никогда не делал. Мне интересно. Как первые рекорды становятся рекордами? Вы знаете, нет? Я просто в детстве любил, и у меня собирал, у меня прям коллекция. Наверное, лет за 6 или за 7, у меня книги рекордов Гиннесса, страшных денег они стоили тогда. В России было издательство, которое занималось выпуском, очень красиво иллюстрированные, супер вообще, в таких блестящих обложках, калейдоскопических каких-то, вот. И мне очень нравилось, реально, многие очень интересные, научные особенно, но вот это... За 25 секунд набрал алфавит. Это офигенно все. Тут как бы больше сказать нечего. Так, похож на патриарха. Это про Санжа. Да, вероятно, похож на патриарха. Давайте пойдем дальше по новостям. Ну, значит, Дагестан уже обсуждали и все обсудили. И я думаю, что уж говорить. Конечно, главная тема. И это, заметьте, это еще не август. Это еще не август. Меня вчера, я написал, там кто-то говорит, елки, да что ж за неделя такая? Я говорю, да, прикиньте, это еще не август даже. И там кто-то спрашивает, а что август? Ощущение, товарищ, что вы недавно здесь. Вот, потому что те, кто имеет обычай жить в России... Тот знает, что август в России месяц не для слабых, месяц не для слабонервных. В августе 10-го пожары торфяные, которые погрузили Москву на несколько недель в мрак, в ад, можно сказать. В августе падают самолеты, в августе случаются олимпиады, да, в августе 8-го Олимпиада была. Вот, в августе железнодорожные катастрофы. Ну, в общем-то, август это такое. В августе, напомните мне, путч, когда был? В общем, август такой, какой-то такой месяц, сугубый месяц август. Вот, но эта неделя была прямо... Вот прямо неделя, если говорить об этой неделе, это прямо вот такая августовская неделя. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Джулиан Ассанж, где у нас... У меня только что были данные вот по обнаружены, вот, обнаружены 4 тела погибших на месте пожара в НИИ Платан. Во Фрязино источник сообщает. На данный момент известно о 6 жертвах, поиски остальных продолжаются. Это самая, пожалуй, свежая сейчас новость. Это то, что я вижу. В 6 часов 45 минут она появилась. Довольно широко мы обсудили этот вопрос вчера. Вы знаете, и сейчас... Не то, чтобы я бы хотел там повторить это. Я к тому, что, возможно, мы найдем ответ, которого пока что не удалось обнаружить. Ответ. Вы все, конечно, я не буду сейчас, позвольте, я не буду показывать это страшное видео с горящими людьми там, и прыгающими. Там, но есть по-настоящему жуткие кадры. По-настоящему просто вообще ад. Это просто какой-то ад, реально. И это вообще напоминание о хрупкости жизни, потому что вот эти люди, они утром завтракали, там, вот, пили чай, у них были планы вечером что-то делать, на выходные куда-то поехать, потом, может, отдохнуть куда-то. И вдруг днем жизнь заканчивается вот так в аду просто. А в 100 метрах стоят толпы людей с телефонами, и, ну, внизу. Это ладно, сейчас везде стоят люди с телефонами. Но там полно пожарных, все суетятся, что-то пытаются делать. В небе где-то вертолет там где-то летит. А тебе положено сгореть. Вот просто стоять, гореть, и потом из последних уже сил, будучи обгоревшим таким манекеном практически, делать последние попытки напрячь какие-то мышцы, чтобы выпасть из окна, потому что, ну, лучше уж выпасть тогда, чем... Это жесть, конечно. Я спрашиваю всегда, когда я вижу это видео. У меня это началось еще с 11 сентября. Вот когда я смотрел эти ужасающие кадры сначала горящих близнецов Всемирного торгового центра, людей, которые просто целыми рабочими коллективами, офисами выпрыгивали из окон, офисами, то есть прямо видно, как из последних сил они там держатся, и вот один прыгает, а остальные такие, и прям за ним, прям вот, и они такие раз, два, три, четыре, и прям вот десятками падали, прыгали из окон, а над ними десятками кружат вертолеты, и вот я думаю, вот если у вертолета трос будет какой-то висел, просто канат такой длиннющий, и он такой подлетает, такой подлетает, и люди такие за канат этот хватаются, и он такой снижается резко, такой, они такие раз, отпустили руки, попадали. И он такой поднимается, и такой спускается, и так, и они... Что бы было? Вот чем бы эта ситуация была бы хуже, чем то, что люди висят-висят, и уже обессилев, и от невозможности дышать, и невозможности от жара этого всего просто прыгают. Чем бы это было бы хуже? Если бы у вертолета просто тупо висела веревка. Просто тупо висела веревка. Не надо вертолеты со специальными устройствами, которые бы с карабинами пристегивали этих людей там. Все вот это по одному. Нет, нет, я говорю, вот просто тупо веревка. Вот человек хватается за жизнь, держась за карниз. Почему мы думаем, что он с меньшей отчаянностью будет цепляться за веревку? Карниз не спасет его жизни, а веревка спасет. И он это понимает. Почему мы думаем, что он с меньшей отчаянностью будет цепляться за веревку и будет крепко за нее держаться, пока его быстро будут спускать вниз, когда он видит, что это путь к спасению? Я не очень понимаю, почему. Вчера, ну, на том видео, о котором я говорю, страшное, зря вообще смотрел, теперь навсегда я запомню его. У меня в канале можете его посмотреть. Щукин и все. Если вы тоже хотите навсегда его запомнить. Там три человека было. Один уже без одежды. Все потому, что одежда вся обгорела. Вот нам спрашивали, чего он голый. Потому что обгорела одежда вся на человеке. Он, когда уже выбрался из окна и висел на карнизе, он полностью голый. Потому что полностью там температура такая. Вы видите полыхающее какое там пламя? Температура такая, что вся одежда на нем просто сгорела. Вот, и он выпрыгнул сам, это первый выпрыгнувший. Второй уже сгорел, но все еще находясь в сознании. Но он уже горел сам, уже тело горело, одежда тоже сгорела, все, уже тело на нем прямо горит. И он из последних сил, из попыток как-то заставил это негнущееся, уже обгорелое все тело как-то так вот наклониться вперед и выпал из окна. А третий остался там, было в какой-то момент его видно, а потом все, пламя его поглотило, его уже не видно. И это не небоскреб в 500 метров. Тут вот вопрос. Почему нельзя что-то такое сделать? Во-первых, потом мы видим кадры, когда приехала техника и специальные пожарные автомобили с корзинами тушат эти этажи, с которых падали люди. Просто поднимается такая стрела, и автоматический кран тушит. А кран расположен на корзине, на которую спокойно человек может перейти. Ну, в корзину в эту. Да он за стрелу, за любую бы схватился бы человек. Любая, даже корзины никакой не было. Там, если бы было просто кусок чего угодно, схватился бы. И изо всех сил, и ногами держался бы все, лишь бы его потом спустили. Вот. Насчет вертолета. Мне говорят, что там что-то, веревка может зацепиться за что-то, и вертолет может упасть. Ну, привяжите шар большой, гимнастический, из спортзала к низу веревки. Шар не зацепится, он проскальзывать будет везде. Или, ну, зацепился, держите человека у веревки там, чтобы он мог отцепить ее, если что, в вертолете. Слушайте, это... А если веревка зацепится, когда вертолет переносит бревна в Штатах? Вы знаете, видели, как летают чуваки на вертолетах в Штатах, которые эти грузит елки рождественские. Ну ладно, не елки, а ну, какие-то, ну, дрова. Нет? Сейчас я вам покажу, как летает. А вы пока вот зайдите, Щукин, и все, и там в этой ленте, где мы обсуждали пожар вчерашний, я видео привел вам. Сальвадор. В Сальвадоре есть такая страна. Горело Министерство финансов. Тоже бетонное здание, высокое. И там вертолетом, вот так вот веревками, вертолетом спасают людей. Вот видно прямо горящее здание, все, и так его поднимают. Правда, там специальный вертолет с лебедкой, который поднимал сам. С лебедкой. Ну, в Сальвадоре, это Сальвадор, у нас-то, наверное, нет таких. Так. Это или в США, или в Канаде было, когда они такие вертолеты. Вот, пожалуйста, пилят, прямо пилы привинчены к вертолетам. Профессиональная погрузка елок. О, сейчас. А, вот, смотрите, сейчас профессиональная погрузка елок. А, это все изнутри. Нет, тогда изнутри. Это не годится. Обслуживание. Вертолеты обслуживают ЛЭП. Ну, то есть вертолеты — это просто такая штука. А, вот это видео. Вот это видео мне очень нравится. Посмотрите. Радио говорит МСК. Трансляция идет здесь. Говорит МСК. Радио говорит МСК. И что мы видим? Вертолет не маленький, это не Робинсон какой-то на одного человека. Ну, такой вертолет прям. Ну, ему грузоподъемность нужна. И он... что он делает? Он без зависания на обратно-инерциальном движении. То есть он такой и летит вперед, потом делает такой... В противоход винтом делает такой... И вот в точке, в которой он на секунду останавливается, чтобы моментально полететь в другую сторону, в этой точке... Груз, который под ним подцеплен, а это партия деревьев, ну, говорят, что это елки, вот, оказывается в кузове автомобиля, который стоит под загрузку. А в этот момент он его отцепил уже и летит дальше. Смотрим дальше. Там, в том месте, куда он полетел, он делает такое же движение зависания. В этот момент крюком уже ему подцепили. Он вылетает и уже несет опять, смотрите, несет партию опять елок. Опять забрасывает буквально инерциально в кузов ее. В точке баланса, где он остается, она отцепилась. И он полетел дальше. И это он делает, то есть он таким образом грузовик загружает, наверное, минуты за две. Вот. Причем из леса, из чащи тащит это все. Там где-то рубят это все. Отец, слышь, рубит, а я отношу. Говорит он, пилот этого вертолета. Вот. То есть, в общем-то, это довольно универсальная машина. Я что хотел этим сказать? Вертолет — это довольно универсальная машина, выполняющая разные процедуры, в том числе и очень точные. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. Я хочу вот ответить на ваш вопрос.
Да.
А почему? Почему? Это ровно счетом потому, что почему у нас самолеты не переделывают систему, допустим, посадки на воду и тому подобное. Дешевле заплатить страховку за смерть, чем переделать ту же самую конструкцию самолета. То же самое в домах. Дешевле выплатить компенсацию в случае смерти при пожаре.
Все, я понял. Спасибо большое. В смысле, не потому, что мне не нравится то, что вы говорите, но и то, что вы говорите, тоже, в общем-то, страшно. Просто у нас сейчас новости. Но... понятно.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 25 июня на календаре. Хотя лучше бы 22, но пятница. Но не 25 вторник. Зовут меня Роман Щукин. Приветствую вас, доброе утро. У нас здесь продолжается все о важном, важное вообще обо всем. И я приветствую тех, кто только что присоединился. Все, я предлагаю здесь... да, я понимаю, что мне договорили про вертолеты, про спасение, про там еще и куб спасения есть, куб жизни называется. И все это в ветке обсуждения. Хотите продолжить, заходите. Я с удовольствием... Знающие люди утверждают, что админ этого канала частенько становится участником дискуссий в этом канале. Поэтому мы с легкостью можем продолжать дискуссии в канале. Щукин и все, если что. Заходите, там вы найдете несколько сообщений о трагедии вчерашней, пожаре. И вы в ветках обсуждений, я не закрываю обсуждение к вопросу о том, что там кто-то мне говорит. Что ты вообще канал завел свой просто, чтобы слушать наше мнение, так что бери и слушай. Это не совсем так, с одной стороны, конечно, я вам хотел бы сказать, что многие каналы не держат веток сообщений, при этом спокойно существуют, так что это как бы... Но, тем не менее, если обсуждение того стоит... Почему бы и не пообсуждать? Вот, я в телегу уже закинул этот вертолет. Это, оказывается, сбор рождественских елок на ферме в Орегоне. Ферма елок рождественских. Пилот Дэн Кларк летает на самолете, на вертолете. Ой, надо поправить, написано, что на самолет. Это, ну, я в переводчике быстро перевел текст, поэтому... Вертолет, конечно, это сейчас начнется на самолете. Вертолете. Летает на вертолете. 206B3 Jet Ranger компании Northwest Helicopter. Ну, короче, хорошая компания какая-то. Вот. И этот самый сбор рождественских елок. Можете посмотреть. Это очень увлекательное зрелище о том, как можно... Что это просто вертолет, инструмент. И как любым инструментом можно пользоваться виртуозно, можно нелепо обрезать себе руки постоянно, а можно действительно что-то вырезать, какие-то потрясающие вещи из дерева. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Трагедия, конечно, все это печально смотреть. Я вот касаемо вопроса, это Сергей Купилот, да, Сергей. Причастен к авиации. Но не полностью, немножко только. Там страшные вихревые потоки нагретого воздуха. Это и нет возможности зависнуть никакой. То есть даже есть специальные процедуры тушения пожаров, да, то есть он не проходит над очагом пожара, он немножко в стороне и по ветру все это скидывает. То есть там, ну, перевернет судно воздушное просто в рот.
Ну, это я понимаю. С другой стороны, я же говорю, с другой стороны, я вижу много видео о том, как спасают с горящих зданий. Я вижу много видео о том, как работают в горах. А в горах, согласитесь, вихревые потоки тоже, турбулентность очень мощная. Как вертолеты зависают на склонах, спасая альпинистов, балансируя при этом. К тому же у нас есть вертолеты, которые в меньшей степени этому подвержены, те же К... Напомните, как
новые,
вот, да. У которых соосные винты, и они как раз в том смысле, они очень удобны, потому что у них устойчивость. Они садятся в штормовом море на вот такие раскачивающиеся площадки при этом.
Ну, они морские называются,
да. Да, то есть то, о чем вы говорите, это факт. Я не собираюсь это опровергать, это факт, действительно, да. Но как с любой стихией, любой сложнейшей ситуацией, чем мы люди... выиграли, почему мы эволюцию выиграли. Мы стараемся найти либо метод, либо инструмент, либо и инструмент, и метод, чтобы справиться с этой сложностью.
Ну, за секундочку, я хотел бы... Процедур таких нет. Процедур
вот таких это нет. Другое если дело. Это, то есть нет самой процедуры.
На свой страх и риск,
потом под суд пойдет. Ну или лишиться, или да. Лишиться лицензии. Лишиться лицензии. Вот, да. Спасибо вам большое. Вот в этом, то есть я как раз этого и хотел, понять, чтобы мы поняли. То есть это не отсутствие фактических инструментов. Фактические инструменты есть. Фактический инструмент это может быть, еще раз, просто, тупо высаженный на крышу здания. Вот сейчас, внимание, я просто сейчас это сам придумал. Высаженный, спущенный на крышу, крыша-то не горела. На крышу здания спасатель с какой-нибудь веревочной лестницей или просто канатом, на котором узлы сделаны, чтобы можно было держаться за них. Крюком прицепивший это за крышу и сбросивший над окнами, то есть по длине, чтобы это хватало до земли, или хотя бы до тех этажей, где нет огня, а там бы их спасатели принимали. Сбросивший с крыши этот канат над окнами, где на несколько этажей ниже заблокированы люди, и они хватаются за этот канат, это уже лазейка избежать смерти. Это уже вероятность спасения. Вероятность. То есть вот их нахождение в заблокированном состоянии, в этом в окне, это 100% гибель. Все, 100%. Если эти 100% можно было бы превратить в 80, или даже в 90, а не в 100, я считаю, это уже была бы победа. Мы бы попытались, мы бы что-то сделали. Вот о чем речь. Не о том, что там вот у нас нет инструментов. Господи, что же мы людей на Луну запустили, а здесь мы не можем. Они есть. Другое дело, что процедура. Процедура важна. А так вот, ну, серьезно, я сейчас вот прям на ходу придумал. Почему крыша не горит? Горят этажи посередине. На крышу высадили специалиста в противогазе, чтобы он там не дышал ничего, специалиста. С крюками, которые там на крыше за что-то он зацепил и над окнами бросил что-то такое, что до земли. Они хватаются за эту штуку и спускаются. Или хватаются, а он там их лебедкой быстро сам спустил. Все, и тут же вертолет его обратно зацепил, забрал, и он улетел. Просто как вариант. Просто как вариант. Извините, на ходу придумал. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Но на все это нужно время, конечно, а времени там нет. Да, я слушаю вас.
Доброе утро, Роман Маугли.
Да, да, приветствую. Ага.
Значит, во-первых, я хотел сказать, что чуть ли я все время вам, да вам желаю классного дня. Решил пожелать сегодня и слушателям, мне вообще-то коллеги по цеху.
Правильно.
По пути. Вот. И, ну и вам тоже, конечно, ну куда же без этого.
Спасибо, спасибо.
Вот. А насчет каната с крыши, я бы хотел тоже немножечко пояснить. Значит, я как человек, который когда-то занимался скалолазанием, вот, знаю, что такое спускаться с крыши, и знаю, что такое спускаться с крыши безопасно, через краешек. И то страшно. Вот. Все дело в том, что...
А прыгать с крыши не страшно? Без каната и на асфальт. Без каната и на асфальт. Извините, Маугли, я просто хочу уйти. Спасибо вам большое. Я понял. Просто вы сейчас исходите из своего рационального опыта, а я исхожу из того, что вот здесь вы умираете, а здесь у вас спасение. Знаете, такую присказку «за соломинку хватается». За соломинку. То есть рационально, конечно, соломинка никакая тебя не удержит. Рационально. Но если ты тонешь и видишь хотя бы что-нибудь, что в этот момент не тонет, ты будешь за это хвататься, даже если это соломинка. Я исхожу из этого. Все, давайте закончим. Закончим с рациональным, ладно? Просто вот тут у тебя 100% гибель, а вот здесь у тебя не 100, а но чуть-чуть меньше. Пусть тоже гибель, но 90%. А 10% есть, что может получиться и не погибнуть. Так ты не схватишься? Схватишься. Вот это все, я только из этого исхожу. Это понятно. Конечно, из каната страшно. Я спускался с башни замка. Ну, то есть там эти троллеи, которые в скайпарке в Сочи, это одно. Там над ущельем, когда ты летишь на тросе. Это как бы... Ну, там тебя, во-первых, стартуют с площадки. Во-вторых, площадка сначала под тобой не очень высоко, а высота потом уже вся появляется. А однажды в Шотландии у нас такой экспириенс был специальный, так нам, это первый в мире Jaguar Land Rover Experience Center, который был организован, его организовали в частном замке. Настоящий огромный замок, все. И когда ты приезжаешь на премиум программу, покупаешь трехдневный курс, ну, мы, конечно, ничего не покупали, то одна из опций, ты живешь в замке в этом, живешь прямо. Ночуешь в спальнях, ну, обычно просто там все вещи личные, все это, ну, вот колоссальная история. Вот. И одно из развлечений — тебя поднимают на самую-самую высокую башню замка, а вы по высоте это... Ну, где-то этаж 11-12, вот так вот, если этажами мерить, вот примерно так. Ну, то есть, я думаю, что метров, наверное, 50, может, 40. Короче, высоко. И тебя... И там, а там трос на башне на этой пристегнут. И потом он идет через поместье, через сад, через озеро... И на другой стороне озера, а так уже темно, видны в свет фар, там все. И там стоят автомобили, до которых ты сам должен долететь, вот так. А потом садишься в тачку и едешь в ночной оффроуд-тур. Вот. И я знаю, что такое сделать, вот оттолкнуть себя самому, и когда вот тут башня, а вот тут ноги и пустота, и там чернота уходящая вот туда, и там высота. И ладно бы чернота, а так ты видишь верхушки деревьев под тобой, видно как-то высоко. Я понимаю, что это такое. Но если бы эта башня полыхала, и да ни одной секунды не было бы раздумий меня вообще туда прыгнуть. Так страшно, а так не страшно. В общем, сделали бы устройство на крыше, выстреливающее тросами, как подушка без... Да-да-да-да-да, много всего. Спасибо большое. Комплект для работы на крышах на наклонных поверхностях. Это вот задним числом мы сейчас можем много всего придумать, я согласен. Другое дело, что никто об этом нафиг не думал. Здание старое, постройки годов 70-х, наверное, если не 60-х. Ну, думаю, 70-х. Обычное панельное здание НИИ, каких много... Муравейник, весь поделен на... Еще и дополнительные какие-нибудь перегородки по-любому потом построили после того, как его приватизировали, а потом и как-то... Как эти процедуры, я не знаю. Ну, в общем, оно стало частным, и его стали сдавать в аренду. И там куча арендаторов сами по себе что-то перестраивали. Конечно, никто там ни о каких системах пожаротушения не думал, предупреждения, еще там чего-то такого. Естественно, ничего там такого не было. И это просто все по накатанной, как в каком-нибудь гаражном кооперативе, который существует 30 лет. Ну, кто там думает о современных этих системах, коммуникациях, там еще что-то? Ну, никто не думает. Просто же, ну, мы так всегда так жили, всегда так жили, всегда так жили. Вот так и продолжаем жить. Поэтому, ну, вот имеем, что имеем. Конечно, я хочу быть понятым абсолютно. Сейчас никаких обвинений ни в чей адрес не было. Я хотел просто разобраться. Никаких обвинений. Понятное дело, что в ситуации, когда у тебя есть просто каменный лабиринт, бетонный, запертые люди, полыхающее здание и всего там 20-30 минут на принятие решений, никакие вот эти вот креативные идеи реализовать физически невозможно. Другое дело, что это не первая такая ситуация. И очень-очень-очень, к сожалению, не последняя такая ситуация. Просто мне бы хотелось, чтобы мы перенимали авиационный опыт. У нас много слушателей из авиации здесь. Вот, и мы перенимали его, потому что в авиации любая чрезвычайная ситуация, ЧП, любая, тем более катастрофа, повлекшая там гибель людей, это всегда расследование, это всегда установление причин и всегда новый абзац в правилах безопасности. Всегда. Ну, или я идеалист, я насмотрелся расследования авиакатастроф National Geographic, и поэтому я думаю, что я идеалист какой-то, вот я думаю, что к этому приводит. Но там мне говорили, что всегда вот, и появился параграф, новый абзац какой-то там, что теперь пилоты компании вот на этот случай, вот что-то такое. Что вот такие трагедии, как случившиеся накануне, хотелось бы, чтобы приводили к каким-то последствиям, не имеется в виду возложение ответственности на каких-то лиц. Хотя, если надо, почему нет, если есть за что. Но к пересмотру каких-то правил, каким-то, ну, к чему-то, чтобы мы вынесли это, из этого вынесли что-то, что предотвратит повторение в будущем. Доброе утро, да, слушаю. Потому что это дико смотреть в 2024 году, как люди на седьмом, не на 35-м, не на 86-м, на седьмом этаже висят, а потом обгоревшие прыгают. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Хотел сказать, что у меня до сих пор возникает вопрос того, как отработала автоматика и каким образом там вообще была выстроена пожарная
безопасность. Да я не думаю, что там вообще какая-то автоматика была. О чем вы говорите?
Ну так вот, понимаете, что в любом подобном коммерческом помещении проходят там рядовые проверки, проводят...
Ну, ходят, смотрят, огнетушители есть, да, ну где-то, да, вон там стоит огнетушитель, ну хорошо. И все.
Вот, ну, поэтому я в большей степени, знаете, при любом пожаре самое главное – это скорость реакции на конкретные там
происшествия. Ну да, ну да.
Людям проводят инструктажи там и проводят их неформально, когда ты просто в начале работы расписался в журнале. Поэтому я еще раз обращаю внимание, чтобы каждый слушатель, кто, возможно, меня слышит, относился к пожарным инструктажам наиболее серьезно. И когда вам на работе предъявляют какие-то документы, вы проецируете, что такое, от такой ситуации вас никто не убережет.
Вы знаете, я вообще подумал, спасибо большое. Вы помните первые сообщения? Тут вообще разобраться, что за пожар-то вообще случился такое? Что так мощно полыхнуло на тысячи квадратных метров сразу? Помните первые сообщения? Здание НИИ... Оборонная промышленность. Потом стало понятно, что его просто арендуют все остальные. Я бы еще и покопался в каком-нибудь диверсионный след найти. Потому что, возможно, кто-то думал, что там действительно НИИ, и что там действительно что-то делается. Такое, что хорошо бы поджечь. Поджечь, наверное, бы. Вот такое. А оказалось, что просто арендаторы, там, чуваки, которые занимались вообще всем, всякое, там, чинили, что-то делали, ну, как обычно в таких ИСах. Вот, поэтому хочу уйти уже с этим, если вы не против, ребят, давайте. Уже, ну, как бы начнем повторять, и тем более я думаю, я не думаю, я уверен, что вчера уже прям вот обсуждали и... Да, пока гром не грянет. Да, у нас говорят, что этот жареный петух. Ну, имеется в виду пожар, конечно. Не клюнет, не перекрестится, может. Вот, и, ну, надеюсь, что-то вынесли. У нас очень жесткие требования пожарной безопасности. Но все это работает... но не все это работает, каждый год горит. Горит, горит и будет гореть, конечно. И в разных странах горит, и в невероятно технологичных странах горит, и в Дубае, там, в Эмиратах, где, казалось бы, тоже все горит. И там, где все придумано, и кубы безопасности, и жизни, и все, и там тоже горит. Всякое бывает. Это неотъемлемая часть жизни. Но, как уже сказал, хотелось бы, чтобы мы что-то вынесли из этого, ладно? Не вы лично, а мы как цивилизация, мы как общество, ладно? Ну, сейчас с вами пилюлю чуть не проспали бы, вот. Но не проспали, но чуть не проспали. Хотя придется ее подрезать даже чуть-чуть. А еще краш-тест будет впереди. Серьезно, можете не волноваться, пару я уже придумал. Мы ее обсудили не так давно с вами. Ну, а теперь предлагаю ее еще и в краш-тесте столкнуть, потому что, как бы, обсуждение не исчерпывающее было. Семь три семь три девять четыре восемь, телефон прямого эфира, другого нет. По 495-му 7373948 звоните, говорит МСК-бот, пишите, читаю вас. Да, уже в канале, уже я понял, что не успел вовремя, но лучше не вовремя, чем никогда, правильно? Есть программа в записи, правда, не том, не в том месте, где вы ищете. Почему у ковбоя усы всегда в этом самом, да? Мы не в том месте ищем любовь, мы не в том месте. Вы не в том месте ищете. Извините, что-то накатило. Да, нужно, знаете, где смотреть программу в записи? Именно смотреть ВКонтакте, в нашей социальной группе. ВКонтакте, говорит Москва 94.8, заходите, находите моторы, и каждый выпуск моторов там не просто запись, а там прям запись трансляции. То есть вы прям смотрите, если что показываю, все видите, видеотрансляция, и она же и запись моторов. И так каждый выпуск, каждый выпуск, каждый выпуск, каждый выпуск, каждый выпуск, каждый выпуск, каждый выпуск. Опа, Антон Новиков. Доброе утро. Мигрант из Корея Таун. Вечер добрый, господин хороший. Андрей АГ, здесь тоже Алексей 207. Доброе утро, приветствую. Александр Первый, Антон Новиков снова. Опа. Даниил, Вася Куролесов, Антипаша, Николай Любер здесь, Дмитрий, товарищ инженер Кирилл. Приветствую, Сергей Верунчик. ССДД и Александр, просто Макс, Панк 13, Димитриус и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. Массовое. Главное средство, все же считаю, телефон. Живое общение, но самое массовое средство связи, это, разумеется, говорит МСК-бот. Щукин и все, заходите, пожалуйста, в телегу, потому что в течение ближайших минут я заведу там голосовательную машинку о двух машинках, о двух автомобилях, которые вы точно совершенно знаете и, скорее всего, вы сможете себе, если что, позволить.
Моторы.
7:37. Говорит Москва, доброе утро, приветствую вас, моторы, и очень хорошо, что вы здесь. У нас началось, пошло, завел, голосование идет уже, краш-тест, друзья. И какой краш-тест, то, чего нам так не хватало. Автомобили, всего за какие-то жалкие 2 миллиона рублей. О чем вы говорите? Даже за какие-то еще более жалкие 1 700 000. 1 700 000. Ну что, у вас нет 1 700 000? Не знаю, как вы так устроили свою жизнь, что у вас нет 1 700 000 рублей? Это странно. Как вы вообще... Детям в глаза смотрите, я не понимаю. Да, извините, простите, опять отвлекся. Это все влияние разговоров о турецком отдыхе, когда надо иметь миллион, чтобы съездить в Турцию. Так, значит, вернемся к краш-тесту. Конечно, вы знаете о том, что накануне компания «АвтоВАЗ» возобновила производство своего бестселлера. Читаю я текст в одном из телеграм-каналов. «Лада Ларгус». Возможно, вы также слышали и о цене новинки с мотором 1.6, 106 лошадиных сил на механике и с одной подушкой безопасности. Внимание, это так написали сами автовазовцы. Они, публикуя новость, «Лада Аура» еще появилась, публикуя новость, написали вот что, что «Лада Ларгус». Сейчас я прямо найду. Я хочу почитать это. Ну, как же найти теперь? Сейчас найду. И сами указали, что в автомобиле, на что, собственно говоря, нужно относиться, на что обращать внимание. Эксперты, россияне лояльнее относятся к китайским автомобилям, чем европейским, только к новых машинам. Ладно, это потом разберемся с этим. Что за эксперты и к каким европейским машинам? Сейчас, секундочку. Де Ларгус, тебя задери. Где же ты? Я сейчас найду. Просто я хочу... Вот, о старте продаж. Я хочу быть точным. Итак, на рынок после продажного отсутствия... Продажное. Продолжительного. 20 июня, а сегодня какое? 25. Уже 5 дней как выпускают. Наверное, обеспечили спрос. Пассажирские универсалы и коммерческие фургоны вернулись. Купить можно у дилеров. Мы так обычно поступаем. Цены на универсал стартуют с отметки 1 660 000. А фургон стоит 1 670 000. Пассажирский «Ларгус» с 90-сильным, либо 106-сильным бензиновым мотором, объемом 1,6, механической коробкой передач, фронтальной подушкой безопасности водителя и АБС. Вот, комплектация. Фронтальная подушка безопасности водителя и АБС. Вот. Значит, это все. Помимо упомянутого аэрбэга, антиблокировочной системы, есть еще аэроглонасс, кондиционер, гидроусилитель, электрические стеклоподъемники, центральный замок. Все. За 1 705 000 можно купить с раздельной складной спинкой автомобиль и 15-ми дисками. Вот. С тем же набором опций, но 106-сильным двигателем, 1 735 000. Будет стоить 1 735 000. Ну вот. Это «Лада Ларгус». Нельзя забыть тот факт, что «Лада Ларгус» 5 или 6 раз подряд, я не помню. Да вот сколько проводили, столько и становился раз подряд. Не просто номинантом, но лауреатом премии «Автомобиль года в России» в категории легкие коммерческие фургоны и что-то такое еще там, универсал. Ну, в общем, короче, он в своем сегменте реально царь горы. Был, потому что тогда, когда он попадал в эту категорию, стоимость «Ларгуса» была равна примерно стоимости «Гранты», а «Ларгус» семиместный, и реально офигенный, и с гигантским салоном, и с, и, ну, реально автомобиль просто для жизни. То есть вот обычный, без претензий, просто обычной жизни. Когда ты берешь его, 3 годика покатался, на вторичку его, новый «Ларгус» себе, но думаешь, теперь хочу я поборзее быть, и берешь себе «Ларгус Кросс», прямо с обвесом с этим совсем, 3 годика покатался, сливаешь, еще берешь, так, чтобы вот на дачке там еще куда-то. Вот, и все великолепно. Великолепно все с ним. Но ближайшие конкуренты находились где-то там по цене еще плюс 1,5-2 «Ларгуса». То есть ближайшие конкуренты. Ну, которые были бы вместительные, вот багажник, чтобы все вот это, кузов. То есть, ну, где-то они были там впереди. По цене, естественно. А в своем сегменте конкурентов не было. То есть это такой, что называется, не имеет естественных врагов. Нет естественных врагов в природе. Все. Он просто вот в своем сегменте доминирующий вид. Но сейчас я бы сказал, что и враги появились, да и ценник, честно говоря, так себе с точки зрения, ну, как бы, с точки зрения определения автомобиля, как бы, доступен до невозможности, и других вариантов очень-очень мало за такие деньги. Других вариантов действительно немного за такие деньги, ну, прямо скажем. Но, тем не менее, есть. И после того, как однажды в начале года «Москвич» уронил цену на «Москвич-3», да, я сейчас не разбираюсь в причинах. Мне вообще сейчас не об этом речь вообще-то. В чем была причина того, что маркетинг «Москвича» обрушил цену, причем не только на свою продукцию, но потом эффект домино завалил ценники целого ряда игроков примерно этого же сегмента, точнее, игроков, которые имели в своих модельных рядах автомобили этого класса, а заодно и соседние тоже, потому что ты в рамках одного модельного ряда не можешь вдруг сильно уронить цену там, автомобиля класса Б, а при этом, чтобы у тебя образовалась пропасть между Б и С сегментами. Тебе приходится все остальные тоже чуть-чуть сдвигать немножечко, потому что, ну, так это не работает. И в результате москвичевцы навели шороху, конечно, в сегменте вообще кроссоверов. Вот. И в этой связи я считаю, что «Москвич-3» совершенно спокойно можно ставить в один ряд с «Ларгусом». Не только с точки зрения цены, но и с точки зрения ареала обитания и зоны практического применения этого автомобиля. Они прямо в одной реальности существуют, в одной реальности, выполняя одни и те же задачи, но на разных уровнях, в том числе оснащения уровнях. И в этой связи я спросил вас ровно об этом. Если бы сегодня вам нужно было выбрать простой, внимание, это не сравнение москвича с тигуаном, окей? Если вам нужно было бы выбрать простой автомобиль, находящийся в сегменте дна практически, если говорить о новых автомобилях. Ну а что у вас там есть, что у вас есть до 2 миллионов рублей еще? Что? Чтобы на вариаторе, в комплектации, там CarPlay с мультимедиичкой уже, центральные замки, какие-то там бесключевой доступ, бесключевой запуск. Это все в «Москвиче» уже в этой комплектации за 1 700 000 уже есть это все. Вот. Что еще? Нет, все начинается там от 1,9, причем начинается с комплектации барабан. Даже те компактные кроссоверы, о которых мы будем говорить с вами, там тоже Cool Ray какой-нибудь, еще что-то. Это все уже туда за 2 миллиона все равно выходит. А здесь внутри 2 миллионов, ну что, ну Гранта. Там вот, ну, Ларгус, вот, есть же. Ну, Москвич, вот опять же. Поэтому про Москвич я и спрашиваю. И про Ларгус. Безусловно, Ларгус бестселлер. Безусловно, автомобиль любимый. Вам нужно просто поднять веки, выехать за пределы Москвы, куда-нибудь в регион, причем не очень далекий регион, и посмотреть на количество ларгусов, причем ларгусов, которые находятся в совершенно, ну, в разнообразных условиях. Трудятся в малом бизнесе, в среднем бизнесе, трудятся на извозе на каком-нибудь, трудятся на этих предприятиях, там, участках садовых, в частном использовании, ну, просто везде. Сталиненок мне пишет «Поло». Что «Поло»? Мы говорим о новых автомобилях, Сталиненок. Вы, ну, вообще, вы, извините, улавливаете суть разговора? Простите меня, пожалуйста, я сейчас не хочу вас обидеть. Но вы понимаете, о чем речь вообще идет? Речь идет о рынке новых автомобилей, официально представленных на территории Российской Федерации. Причем здесь «Поло». Извините, пожалуйста. Ну, давайте я тогда скажу свой вариант. Audi A6 Allroad Quattro. Причем мой вариант, он более подходящий, потому что он тоже про универсал. Ладно? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, приветствую вас.
Доброе. Да, доброе утро, Антон, Москва.
Да, Антон.
Когда-то еще давным-давно присматривал себе Ладу Ларгус. Только, знаете, там такая комплектация была, которая гражданская, но при этом она как ультрак, условно говоря, такая с рейлингами, такого коричневого цвета.
Кросс. Лада Ларгус Кросс называется.
Да, да, да. Ой, вот прекрасный автомобиль, откатал на нем, но тогда не было возможности финансовой, а потом она пропала. И, короче, когда я ее смотрел, это был 20-й год, угу. Вот, она там стоила в районе 1 300 000, по-моему, или что-то вот около этого. И на тот момент за эти деньги можно было, может быть, купить типа а-ля Kia Rio, угу, и Volkswagen Polo.
Да.
То есть я считал, что это прям вот оптимальный автомобиль, и, угу, надеюсь, что они, конечно, с ценой немножко поиграются, потому
не,
что...
Не, не поиграются. Не, ну, в смысле, поиграются, но только она расти будет, она будет увеличиваться.
Но, тем не менее, спасибо.
Спасибо, спасибо. Не, тут, в смысле... Когда было спето, было время и... было время и было нужно, и цены снижали. И текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали. Это про, речь вообще про 50-е, конец 40-х, 50-е. Нет, нет, потом, в смысле, если Если позволяешь кому-то играть с ценой, то будь готов, что она обязательно увеличивается, не наоборот. Доброе утро, да, это вам не москвич, который цены снижает. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Вы знаете, еду сейчас на работу, слушаю передачу про ЛАРП. У меня по чистоте года назад была такая дилемма мужу. Мы покупали машину, говорит, давай что-нибудь такое, Реношку повыше. А был до этого Рено, господи, как он называется, в такси всегда был.
Рено Логан.
Логан, да.
Логан.
Он ходил, ходил. Нет, только Ларгус. И вот мы пошли, взяли Ларгус, Кросс. Вы знаете, мы покупали квартиру в Подмосковье. Мы из того региона, где мы покупали и жили, мы перевезли на ней все, даже холодильник. И вот сейчас реально, ну, вот сейчас я понимаю, что да, это классная машина, хотя у меня самая другая, получше, конечно. Вот, но это действительно... Это рабочая лошадка.
Абсолютно с вами согласен. Абсолютно. В этом смысле и простой в обслуживании, неприхотливый, все ненормально.
Абсолютно. Абсолютно. Главное, чтобы вовремя все делать. Вот это мы вовремя делаем. Дай бог, она свое еще отъедет.
И он до сих пор ездит, все нормально с ним.
О, не то, что едет, летает.
Летает, класс, спасибо вам огромное. Так, секундочку, сейчас я, надо же нам эти, сравнить технические характеристики. Хотя, конечно, я понимаю, что сравнение параметров уж во всяком случае габаритных параметров будет не в пользу москвича. Ибо Ларгус в этом смысле, конечно, действительно автомобиль уникальный, при том, что представитель, ну, на мой взгляд, B-класс-то вообще. При этом реально габаритные просто идеальные. Вот квадратиш-практиш, это точно про него. Не, смотрите, написано C-класс. Значит, 4 метра 447. Это длина. Сейчас, секундочку, я москвич открою. Чтобы мы с вами как бы габариты немножечко. 447 против 441. Ну, по длине, кстати говоря, не то чтобы очень. Колесная база. Москвич 262, Ларгус 290. При этом это универсал. И ты можешь задние сиденья в Ларгусе сворачиваются так, что они отстегиваются и к передним туда. Вот так вот. И ты получаешь прям фургон. Даже в пассажирской версии. Я не знаю, сейчас есть эта история, но даже в пассажирской версии можно было получить фургон, в котором можно спокойно лежать. Значит, матрас бросить, там разные неровности на полу, всякие петли это. Вот с этим бы поработать еще было бы прикольно, если бы отстегнул, кресло поднял, и у тебя пол идеально ровный. Вот это было бы совсем круто. Но тем не менее, в этом смысле, по этому показателю Ларгус очень хорош. 2 метра 90 сантиметров колесная база, 2,62 у москвича. И плюс это кроссовер, где просто спинка откидывается с заднего дивана. Клиренс 170, ну, там, 170. По клиренсу, кстати, они одинаковые. Объем багажника минимальный. 560 литров у Ларгуса, 520 у москвича. Здесь пока паритет. Но потом, когда мы откидываем спинки заднего дивана, и потом откидываем весь задний диван, у Ларгуса образуется 2350 литров. Вот когда версия типа фургон, у тебя 2350 литров. Побить его может, ну, только кроссовер куда большего класса. Там, я даже не знаю, кто. У Шкоды Кодьяк меньше, по-моему. Ну, москвич в этом смысле, конечно, 1050 литров. Все это, ну, кроссовер. Но, с другой стороны, если использовать его как фургон, то у него по-прежнему, я думаю, что конкурентов у Ларгуса нет в этом сегменте. Действительно нет. Но ведь многие же предпочитают его как автомобиль для жизни, а ты не каждый день холодильники перевозишь, ну и прочее. И больше того, не очень большой можно, наверное, и в москвиче тоже, хотя, ну, не знаю. В общем, если не перевозить холодильники, то их можно все еще продолжать сравнивать. При этом «Москвич» 136 сил, есть еще версия на 150 сил. Но тот, который на... А, подождите, он и 150 сил тоже есть за нормальные вменяемые деньги, стандарт. Окей. Ну вот 1 770 000, нет, он 136-сильный, стандарт плюс. 1 770 000. Миллион семьсот, сколько я говорил, 50? Ну, где-то в пределах этих же цен тоже Largus получит раскладывающую, то есть складывающуюся в пропорции спинку заднего дивана. Вот. Ну, там не идет речь о мультимедиа, камерах и там еще чем-то. Нет, нет, не идет. При этом, кстати, можно 150-сильный «Москвич» взять за 1 760 000. Просто версия будет стандарт. А что в стандартной версии есть? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Камера заднего вида, круиз-контроль, усилитель руля, парктроник, бортовой компьютер, электропривод зеркал, климат однозонный, запуск двигателя кнопкой, доступ без ключа, регулировка по высоте, стеклоподъемники передние, задние, мультируль, датчик света, обогрев зеркал, люк, третий подголовник, складывающиеся задние сиденья, центральный передний подголовник, комбинированный материал салона, регулировка передних кресел по высоте, USB, CarPlay, Bluetooth, аудиосистема, Android Auto, ЖК-экран мультимедийки, 17-е диски, рейлинги на крыше, иммобилайзер, центральный замок, давление в шинах, датчик, система стабилизации, подушка водителя, подушка пассажира, блокировка задних дверей, антиблокировочная система, система помощи при старте в городе, система помощи при торможении, крепление детского кресла Isofix. Извините, но эта версия стандарт. Нафига стандарт плюс тогда? Лучше за одни и те же деньги взять, мне кажется, версию стандарт с мотором 150, чем стандарт плюс с мотором 136. Нет? Нет? Там разница 10 тысяч. В общем, такая история. Это «Москвич». «Москвич». Версия стандарт. А, что по «Ларгусу» у нас? Что-то я вообще-то... А, вот. 1 660 000, 1 705 000, 1 735 000. Значит, за 1 735 000 это как раз 106-сильный на механике. Что есть у него? Кондиционер, усилитель руля, бортовой компьютер. Регулировка руля по высоте, электростеклоподъемники. Дневные ходовые огни. Материал салона ткань. Складывающееся заднее сиденье. Розетка. 15-е диски рейлинги. Аудиоподготовка, извините, центральный замок, подушка безопасности водителя, блокировки замков задних дверей, АБС, помощь при торможении, эроглонас, запаска. Та-да-да-да, там. Пиу! Вот и все, что есть у Ларгуса. За те же деньги. Щукин и все, так называется голосование. Здесь в канале идет голосование. Я максимально стараюсь быть непредвзятым. Максимально. Да, я проголосовал за «Москвич» в этом голосовании. Я сам голосую, но мне же надо видеть результаты. Я проголосовал за «Москвич». Но... Не потому что, а вопреки дружбе нашей с «АвтоВАЗом», потому что, ну, если бы я брал сейчас себе автомобиль, я же, кто тебя будет любить, если ты сам себя не любишь? Ну, вот если ты сам себя не любишь. Вы меня простите, но когда ты читаешь просто уровень оснащения двух автомобилей, то есть автомобили сегодня, а есть автомобили с позавчера по оснащению. Или так, есть автомобиль для жизни, а есть автомобиль для выполнения каких-то специальных задач, для которых тебе нужна просто тележка и вместительный кузов, и все. Вот, у нас же гражданские голосования, поэтому я думаю, что мы голосуем, выбирая автомобиль для себя. Автомобиль, который будет возить тебя, твою семью. Вы иногда будете ездить куда-нибудь, куда нужно ехать 300 километров или 500 километров. Вам нужен там климат, вам мультимедиа возможности нужны. Какие-то ассистенты, ты круизом хочешь пользоваться, к примеру, когда по трассе едешь. Там ты хотел бы запуск кнопкой. Ну, не знаю, еще, ну, масса вещей. Плюс ты хотел бы, чтобы у тебя тупо был вариатор даже, просто двухпедальная версия. Не механикой все время работать. К примеру, ты по Москве часто ездишь. Вот это вот все. И в этой связи... А цены те же... Извините меня, но они одинаково стоят. Речь вот о чем. Поэтому, да, я проголосовал за «Москвич».
Моторы.
Граждане, не будем покупать... А, в смысле, если не будем покупать «Ларгус», опять повысит утильсбор. Не, я не думаю, что настолько прямая связь между этими событиями. Так, в УАЗик влезет еще больше, чем в Ларгус, пишет Николай. Ну да, в УАЗик. А в Газель еще больше. Причем здесь это? Мы же о легковых автомобилях говорим вроде сейчас. Так, Ларгус, Эдж, Логан, Универсал. Да-да-да, спасибо. Еще за те же деньги... Опять Николай пишет, за те же деньги у вас Патриот. Николай! Ну, я предположил, что мы говорим об автомобилях, которые... Ареал обитания которых город. Если вы считаете, что у вас Патриот — это подходящий автомобиль для города, такого как Москва, для повседневного использования, Николай! Я осторожно скажу, что я придерживаюсь иного мнения. У меня чуть-чуть другой взгляд на городской автомобиль. Ладно? Ладно. Ну и надо еще глянуть, что там по цене. Все, продолжайте голосовать. Я не торможу голосование. В течение суток оно будет продолжаться. И дальше тоже. Зовут меня Роман Щукин. Давайте уже. Держитесь там. И будьте здоровы.
Моторы.